Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Своя правда». Сейчас 17 часов 6 минут. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. И говорить мы с вами сегодня будем о политической системе. Я думаю, что многие из вас либо прочитали, либо, по крайней мере, слышали, что Владислав Сурков выпустил статью в одном из изданий, называется «Актуальный комментарий», и предложил проанализировать ту политическую систему, в которой мы с вами сейчас пребываем. Пребываем уже два десятилетия. Он назвал ее путинизмом и говорит, что это заслуживает особого внимания. То есть, если мы когда-то исследовали, продолжаем исследовать ленинизм, сталинизм или еще, вот теперь мы живем в настоящем, и вот это настоящее нужно тоже анализировать. Он говорит, что путинизм – это такая система, фактически политический лайфхак с высоким КПД, будем говорить так. То есть таким способом достигаются политические, экономические и, в общем, разного рода цели. У нас в гостях политтехнолог Сергей Маркелов, чешский журналист Иржи Юст и политический обозреватель Дмитрий Бабич. Господа, здравствуйте.
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 Наши координаты 7373-948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925. 88-88-948, Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК Бот», и наш Телеграм-канал «Где все новости», это «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. А я хочу отметить, что вот в статье, и точнее вот в этом вот разделе про путинизм, еще Владислав Сурков, но несколько критикуют авторов за то, что они начали просить проанализировать, что такое путинизм и ответить на этот вопрос иностранных журналистов. Вот, поэтому давайте мы тоже начнем. Иржи, вы как чешский журналист, скажите, вы можете ответить на вопрос, что такое путинизм и как вы это понимаете, как это понимают в Чехии?
Ну, во-первых, в Чехии как-то, естественно, как и везде, изучают российскую систему политическую и вообще существование России в мире, это безусловно, да, но я бы немножко постеснялся это назвать именно путинизмом или как-то придавать к этому имя Владимира Владимировича Путина.
То есть это шире?
Это шире, естественно, потому что если бы это зависело все только от Владимира Путина, мы бы здесь находились в тоталитарном, как минимум, государстве, не так ли? Mm-hmm. Я с этим не согласен. Мы можем расценивать Россию как авторитарное, как использовать слова господина Суркова «суверенная демократия» и что угодно, но связывать именно Россию с Владимиром Путиным, мне кажется, что это неправильно.
Неправильно. А, Дмитрий, что скажете, Дмитрий Бабич?
Во многом согласен с Иржи. Дело в том, что я по долгу службы работаю в ИноСМИ. Угу. Я читаю каждый день десятки статей о России на английском, на французском, на немецком, на польском. И там, как правило, слово «путинизм», когда оно употребляется, это в крайне негативном контексте. Диссертацию уже вышли. У меня у знакомого такой, у меня есть ученый, знакомый в США, в Syracuse University, Бриан Тейлор, он написал свою диссертацию «Код путинизма», книга вышла поэтому. Я не согласен, что существует какой-то путинизм, во-первых, потому что я, так же, как и Иржи, я не считаю, что вот все в стране определяется Путиным, хотя иногда его враги, так сказать, как раз на Западе пытаются это так представить, да. Я считаю, что очень многое идет и помимо него, и, может быть, даже против его воли.
Выстроена жесткая вертикаль.
Да вот я не знаю, насколько она выстроена, скажем, когда 80% качественной прессы в Москве явно оппозиционный Путину. Ну, назову там название, пожалуйста, почитайте «Ведомости», «Коммерсанта», «Московский комсомолец», вот навскидку, да, там независимые газеты.
То есть, а вы считаете, что если бы был прям авторитарный режим, была бы только газета «Правда».
Ну, при Сталине так и было. Вот, а при всех других измах, которые мы знаем в 20 веке, да, mm-hmm. нацизм, пиронизм, кстати, в Аргентине, это все были системы, в которых критиковать того человека, фамилией которого называлась господствующая теория, было, по крайней мере, проблематично.
А, то есть вы считаете, что ошибка называть политическую систему, привязывать к одному имени, она просто в том состоит, что изначально негативный оттенок придаётся?
Во-первых, негативный оттенок, во-вторых, не все зависит от него. В-третьих, это самое главное, я считаю, что Путин очень мало привнес, собственно, своего. Почти все его решения внутриполитические, они скопированы с западных решений. Он не создал там какой-нибудь народный социализм, как Тита, да, который пытался совместить там, значит, выборность руководителей предприятий с экономикой. Да. Угу. Он административная реформа, судебная реформа, все скопировано как бы с западных образцов и часто не очень удачно. Что касается внешней политики, да, тут он привнес изменения по сравнению с ельцинским периодом, но они все были вынуждены. То есть это не он инициировал Крым, скажем, а это была реакция на ту революцию, которую Запад поддержал на Украине.
Вы ссылаетесь, кстати, на Запад, например, на прецедент Косово и другие.
Ну то да, есть... и даже здесь он ссылается на западные прецеденты, поэтому я считаю, что его, то, в чем действительно он был инновативен, да, внешняя политика, это была реакция, это не была его инициатива. А, как правило, когда мы к чему-то привязываем слово «изм», да, вот этот суффикс «изм», это значит, что человек что-то придумал и реализовал по собственной инициативе. Ну, если бы Запад не вмешался на Украину, там был бы Янукович, и сейчас, никакой Крым бы у нас в России не было.
Стоп, все, а то сейчас прям уйдем вообще далеко, не надо.
То же самое с Ближним Востоком.
Да, как раз в данном случае мы почему вас позвали втроем и устроили круглый стол, потому что наша задача, скажем так, не как мы адвокатов, знаете, как адвокатов призвали, а с научной точки зрения, что это? Сергей, политтехнолог у нас, Сергей Маркелов тут еще тоже. Вы понимаете, что такое путинизм? И как, значит, ну, отрефлексируете, значит, тезис ваших коллег или оппонентов? Уж не знаю, может быть, вы согласны с ними.
Ну, знаете, я люблю, вот как технолог, человек, которого мозги заточены на технологии, то есть это на практическую реализацию, это не мысли формы, как факт, это объективно. Mm-hmm. То есть я работаю с объективной реальностью. Вот если мы смотрим на термин путинизм, который запускается, так сказать, или так тестируется, скажем так, тестируется на обществе термин путинизм, как и все при Владимире Путине, у нас как бы любые социальные политические процессы, они, так, прежде чем запуститься, они тестируются, и смотрится раскладка общества, как оно реагирует. Это хоть реформу возьми, хоть национальные проекты возьми, что угодно. Так вот, если брать объективно, слушайте, ну, совершенно нормальный, закономерный процесс развития политической системы России и ее влияние в контексте мировой политики. Угу. То есть, другими словами, мы совершенно очевидно понимаем, что сегодня, что бы ни происходило политического, а частично и экономического в России, это либо имеет прямое отношение к действиям президента, либо имеет относительно президента какие-то действия. То есть, условно говоря, мы принимаем то-то вопреки решению Путина, угу. или мы принимаем во благо, так сказать, так как президент поддержал эту инициативу и так далее, и так далее. То есть сегодня поэтому говорить о том, что путинизм – термин как бы вот… Как любой политический термин, не только политический термин, этот термин путинизм будет иметь две коннотации, то есть две реакции. Это, условно говоря, даже не две, а с точки зрения социологической науки, пять реакций на любой политический термин. А именно, мы будем иметь фанатов этого термина, то есть люди, которые будут говорить: супер, молодцы, отлично, путинизм есть, и искать доказательства этому. Вторая противоположная группа этих людей – это фашисты или, условно, яркие, ярые противники этого термина. Нет, никакого путинизма нет, и никакого не было, и Путин ни на что не влияет, и 20 лет просто так просидел в если и на мировую политику не влияет, и завтра не выйдет, что-нибудь не скажет такое, и цены на нефть не обрушатся, в том числе и в Саудовской Аравии, например, да, это тоже. И серединка есть, люди, которым безразлично, будет термин путинизм введен в политику, в жизнь или не будет. И дальше у нас еще остается три группы, и две группы, те, которые больше да, чем нет, и больше нет, чем да, за этот термин. Поэтому таким образом, будет термин путинизм запущен, не будет, все равно, но совершенно объективно мы не можем отрицать, что вся политика постепенно в течение с 2000 года мировая политика и российская политика, она в том или ином образе завязана, то есть ассоциирована с фамилией Путин.
А тут хорошо, я тогда вдогонку задам вопрос. То есть система в данном случае, когда уже начинают анализировать, я думаю, что вы тоже читали вот эту рубрику, и уже очень многие тоже политологи и политтехнологи высказались на этот счет и пытаются уже анализировать плюсы и минусы системы, которую некоторые называют путинизмом. Будем говорить так. И вот говорят плюсы и минусы. То есть говорят, или характерные особенности той системы, в которой мы живем. Например, система, которая опирается на силовой блок, который, в свою очередь, выполняет не только служебные функции, но и, например, преследует какой-то материальный интерес. Это признак той системы, в которой мы живем, Дмитрий?
Я думаю, что существует масса других государств, систем, в которые опираются на силовой блок, и где он, извиняюсь, подворовывает, да? Поэтому, мне кажется, этого недостаточно.
Нет, вы как адвокат.
Я не как адвокат, я просто объективно пытаюсь сказать. Почему я против термина «путинизм»? Да. Потому что всякий раз, когда появляется какой-то «изм», предполагается, что человек создал что-то новое, да? Вот сопротивляясь старому, он создал новое, и, соответственно, ну,
коллега,
там,
ну, не марксизм, не слово «изм», да, не может этот быть только признак, если человек создает новое.
Ну, хотя бы набор чего-то.
Нет, сейчас просто договорю. Мне кажется, что если мы посмотрим на действия Путина, во внутренней политике это попытка, да, авторитарными методами, доставшуюся ему наследство от Ельцина, я глубоко убежден, что значимость избирателя...
Ельцин был авторитарен?
Значимость избирателя в России была снижена не Путиным, она снижена была еще в 90-е годы Конституции 93-го года, по которой президент мог распускать парламент, и у него были практически монаршие полномочия, да, и, безусловно, выборами 96-го года, которые во многом вообще, так сказать, нивелировали значение избирателя его мнения. Путин получил это в наследство, он это использовал для того, чтобы провести такую авторитарную модернизацию. Но это не его изобретение.
Авторитаризм-то в чем?
Авторитаризм вот в том, что когда какое-то решение об экономической реформе принимает Путин и его окружение, это решение очень трудно остановить. Его можно как-то подкорректировать, да, и пользуясь теми рычагами, которые у нас есть в обществе, парламентскими, масс-медиа и так далее. Но, как правило, когда это решение принято, оно худо-бедно будет выполняться. Это для России абсолютно знакомая ситуация. Если мы посмотрим весь романовский период до 17-го года, это постоянно вот эта модернизация сверху, авторитарная модернизация.
Вертикаль, жесткая вертикаль власти,
иными словами. По-разному, так сказать, ее можете называть, но это всегда была модернизация сверху. Модернизация снизу была однажды при большевиках, да, не дай бог ее еще раз увидеть.
Иржи? Как вам вариант?
Я вижу, авторитаризм тоже, конечно, внутренняя политика, это, конечно, жесткое ограничение свободы общества
в
разных проявлениях. Ну, можем начать, например, с выборов, да, мы же знаем, что не допускаются некоторые партии, я здесь называть не буду, это не буду углубляться, да. Мы знаем, что есть ограничения и политической деятельности некоторых лиц, а если не ограничения, то преследуются. Я к этому отношусь, к тому, что это политическая реальность, да, я здесь не выступаю как критик, по образованию не журналист, а скорее политолог, да, поэтому...
Вот, а как раз прям с языка сняли вчерашние долгие сроки для каталонских политиков. Вот тогда им дают там 12 лет, дали 8 лет, это
12,
тоже авторитаризм,
да. Ну, как бы,
чтобы мы сравним, да. Раз уж мы сравним им явление, это тоже про авторитаризм или нет?
Это, конечно, жесткое проявление воли государства, которое воспринимается отрицательным обществом. Да, мы же видели, что были, например, демонстрации, блокировали
аэропорт
в Барселоне. То есть у людей есть возможность как-то проявить свое недовольство. Да? Тем более никто не запрещает движение каталонцев как-то получить больше автономии, чем у них сейчас есть. Здесь... на легислативном, то есть на законотворческом, уровне ограничиваются разные возможности, как, а сейчас я это не поддерживаю, да, как, например, поменять формат Российской Федерации, отдельных субъектов, да, то есть если они хотят, например, не соединиться, как соединились недавно субъекты, да, у них нет возможности отказаться от этого соединения, которое им навязано.
То есть вы
сверху
видите какой-то авторитаризм в законотворческой деятельности?
В том числе, ну, просто жесткая воля государства проявляет, ну, то, что, кстати, Дмитрий сказал.
Сергей, что скажете? Признаки?
Ой, вы знаете, Безусловно, безусловно. Мы, понимаете, вот чем интересна политология как наука, это то, что при дискуссиях можно оперировать вроде одним и тем же термином, можем сидеть с коллегами три дня разговаривать о теме авторитаризма, и при этом каждый из нас будет в авторитаризм вкладывать свое. Есть ли в Америке авторитаризм в условиях самой развитой демократии? Даже, безусловно, есть.
Гуманитарная
дисциплина. И тогда же не было двух партий.
Я согласен.
Тогда не было на президентскую кампанию двух партий извечно, хотя в партии в Америке, так сказать,
завались.
Да. Институты выборщиков заодно.
И так далее. Поэтому, возвращаясь. Итак, можно, есть ли признаки в России с точки зрения, там, если мы анализируем там, термин путинизм, как некий такой штамп теперь на эпоху Путина.
И особенности, да. Вот особенности есть какие-то?
Особенности, безусловно.
Какие?
То есть я считаю, что термин возник вовремя, потому что уже как бы инструментарий, которым президент наработал за 20 лет, наш президент, а далее как бы слова и смыслы, которые он вложил в свое руководство страной, они позволяют уже выводить некие большие системные правила, что и, собственно, мы и называем как бы эпохой там президента Путина или путинизмом, да? Отсюда первое. Безусловно, президент изменил наше отношение к самим себе. Это совершенно точно замечают все. То есть отношение к наше к своей стране. У нас появилась ценность своей страны, у нас появилась как бы вот этот патриотизм президентский, личный, передан стране. У нас, в конце концов, футболисты начали играть. У нас, в конце концов, то есть появилось что-то... Да, вы поверите, не поверите, но это тоже важный элемент. То есть, другими словами, президент за 20 лет создал конструкцию, политическую атмосферу, в которой мы сами стали верить, что мы можем, что мы не какие-то там неущербные, что не какие-то нищеброды, что не какие-то мы на обочине какой-то там цивилизации находимся, а что мы передовые. И слушайте, до 2014 года президент выходил, был, так сказать, человеком года десятки раз наш президент, и это тоже признание мира.
Но мы же понимаем, это признание мира, но с точки зрения внешней политики.
Внешней политики.
Внешней политики.
А с точки зрения нашей политики внутренней. Слушайте, ну, президент как развивал демократические правила, инструменты политические за эти 20 лет, точно так же он развивал и ограничивающие инструменты, что тоже совершенно закономерно. Развивая демократические правила, а именно там появились всякие возможности, там открылось создание там, сотен партий,
личные,
например.
Свободы.
Появилась личная свобода. Другое дело, что неси за это ответственность, говорит президент. Но это уже второй нюанс этого. Повторяю, расширилась политическая система.
Расширилась система стала системой.
А не игрой в одну партию КПСС. Понимаете, это
Дмитрий?
Очень важный момент.
Я согласен во многом с Сергеем, и я хотел бы, я думаю, Ира же со мной согласится, это редкий случай, когда у российского патриотического журналиста иностранного, вот у нас с ним просто очень близкие
дружеские не каждый иностранец
отношения.
Либерал, я вам скажу, понимаете?
Я либерал, между прочим,
А я вот скажу, что как я эту вижу ситуацию. Ирже правильно отметил недостатки, они появились, опять же, как я говорю, не при Путине, это Конституция 93-го года, которая дает президенту огромные полномочия, да, это практически сложившаяся такая полуторапартийная система, когда есть партия власти и вроде как противостоящий ей КПРФ, которая не имеет реальных шансов прийти к власти. Но, между прочим...
В некоторых регионах-то есть у нас главы
регионов. В некоторых регионах приходит. Но, между прочим, такая система, почему я против термина путинизм, во-первых, она существует во многих странах СНГ, в большинстве. Во-вторых, она существовала в послевоенные годы в Японии, в Италии. Все прекрасно знали, что христианские демократы будут править в Италии. Всегда будут коммунисты против них, они будут в каких-то регионах, но они не придут к власти. Это знали все, да? Вот. Но почему я против того, чтобы этот период называть авторитарным? Я, опять же, согласен с Сергеем. Очень сильно расширились личные свободы. И здесь нужно понимать разницу. У нас в стране есть очень большая свобода политического слова, и от нее отстает свобода политического действия. Это разные вещи. Немножко разные. Ну, не знаю, насколько это будет близко нашим слушателям, но я
слушайте,
как специалист...
Ну,
сейчас просто
коллега,
скажу быстро.
Коллега,
я вам скажу пример...
Сахарова, два месяца каждые выходные пубусы, свобода политического действия у нас отсутствует. Два месяца люди собираются каждую субботу либо воскресенье в пяти местах Москвы.
А я не говорю, что отсутствует.
Да.
Сергей, я не говорю, отсутствует. Я говорю, что
и
она не такая широкая, как свобода политического слова. Вот, я вам приведу... Это очень интересный пример из истории.
Да.
Я как политолог и историк могу сказать так. Вот я занимался историей Франции начала XIX века и историей ее прессы. при революции и при Наполеоне, которые считались прогрессивными, значит, деятелями, новая эпоха вообще в истории человечества, люди пикнуть боялись, что дома, что, не дай бог, на улице, потому что при революции гильотинировали, а при Наполеоне сажали. А когда появились во Франции 25 газет, 15 журналов, люди спорили, люди записывались к парикмахеру, сначала спрашивали его политические убеждения, чтобы было интересно говорить. Когда пришли бурбоны, вернулись вот эти самые короли проклятые, которые годы, ничего не забыли, ничему не научились, как нас учили в советской школе, и вдруг при них, вот, пожалуйста, конституционный журнал «Le Débat», то же самое при Путине. Если вы помните, 90-е годы, в 90-е годы еще действовал какой-то вариант советской политкорректности. Вот наш цех журналистский, да? Мы друг друга очень боялись покорябать. Сейчас у нас Соловьев против Познера, Познер против Соловьева, еще а чего-то.
Слушайте, опять вот. Коллеги,
это, ну... это да, свобода, Сергей, хотя да. и неприятная.
А, свобода, свобода, а
свобода высказываний.
А что?
А говорю, до этого ее, кажется, поверьте, до этого Сергей. Был цех, слушайте, который да, ну, вот, не высказывал вот
коллега,
друг
как бы, продолжая мысль коллеги. Вы понимаете, что такое вот эпоха Путина? Президент постоянно говорит, да. Президент постоянно говорит, ребят, делайте политически, что хотите. Вопрос один, несите за это ответственность. Все. Да. Если ты вышел на демонстрацию и ты хочешь поговорить, почему-то, извините меня, там на демонстрациях в той же там Италии какие-нибудь там ребята вышли, там редкий случай заканчивается каким-то мордобоем с полицейскими. Там все, полицейские стоят сами по себе, а эти люди гуляют по улицам сами по себе. Вот такие там погромы французские, которые были когда-то там на нашей памяти, это редкий случай.
Так
на
вот
нашей памяти
это желтый жилет.
Это первый случай за 20 лет, который мы с вами видим, условно такой массированный. Поэтому вопрос один. Президент транслирует для общества. Ребят, делайте, что хотите, несите ответственность. Не хотите нести ответственность, тогда будем нести
смотрите,
ответственность.
Но, кстати,
хорошо.
Уровень насилия в обществе снизился при Путине. Помните демонстрации 93-го года? Я помню демонстрацию 1 мая 93-го года, когда убили... Значит, я вам даю факты. 93-й год, май. Убили во время демонстрации 1 мая при жуткой драке с милицией, убили несколько человек. Потом с ужасом ждали, значит, годовщины Великой Октябрьской социалистической революции каждый год. Тогда же в октябре, помните, было убито несколько сотен человек в Москве.
Вы знаете,
при
я...
Путине сейчас, это секунду. Представить себе невозможно. Вот секунду. Разница. Да? И у нас демонстрации проходят очень тихо по сравнению с Америкой, по количеству жертв.
Зато потом...
Но
потом
пресса о них пишет в десятки раз больше, чем на Западе, да?
Это плохо, вы считаете?
Я считаю, что это плохо, потому
почему?
Что... Ну, когда я читаю западную прессу, все, собралось 7 тысяч человек, Путину конец. Вот сразу в 10 да. газетах, значит, заголовки. Путин на исходе своих сил, люди собрались, они, им не нравится мусор,
момент,
там
есть
еще
другой
что-то.
Момент, смотрите, Иржи, когда сравнивают так или иначе, например, Россию или Соединенные Штаты Америки, или даже
давайте
европейские
Европу,
страны,
да.
Европу, да. да, пожалуйста, европейские страны говорят, что, скажем так, отрицательное вот явление, значит, жесткой вертикали состоит в том, что все привязано к одной личности, а вот в Европе работающие институты, то есть как бы ни менялись президенты, как бы ни менялись премьеры, институт президентство, институт парламента, институт суда, он все равно будет работать. А у нас так получилось, и в обществе так тоже складывается иногда впечатление, хорошо это, плохо, правильно, неправильно, это другой вопрос, что все завязано на одного человека, что вот у нас в суде телефонное право, что вот у нас еще что-то такое. А с вашей точки зрения, и вообще как это воспринимают за границей?
Я буду говорить про себя, да, я да. это воспринимаю, конечно, как объективную реальность, да, я лично, если я бы говорил за Жюста, мне, конечно, это не нравится, потому что я уже сказал, что я либерал, да, но если рассматривать в целом, как изучать Россию, это объективная реальность, от которой
работает.
Не деться, да, я бы не сказал, что это на 100% работает, да, потому что, например, я был недавно на Алтае и наслушался с толку про вашего президента, что я думал, что у него ушки горели, извините за выражение, да, а что касается изучения, то есть, взгляда Европы на Россию.
Да.
Здесь это Дмитрий прекрасно описал. Мне кажется, что европейский мейнстрим не совсем понимает Россию, поэтому если здесь в Москве проходит демонстрация, которая должна быть 20 тысяч, они уже видят новую революцию, да?
Ага.
И мне кажется, что...
А все на самом деле заканчивается очень быстро.
Да, мне кажется, что это ну, немножко такой стереотип, который накладывается и в силу того, что воспринимают Владимира Путина как диктатора, да, например.
Это мне напоминает, знаете, реакция западной прессы на эти демонстрации и вообще на жизнь в России, она мне напоминает наши советские учебники – о России до 17 года. Помните, в этих советских учебниках все время писали только
о
революционных
писали.
Движениях, да? Писали спад революционных движений, вообще неинтересно. Подъем революционных движений, прекрасно. Всю историю вот делили вот на
давайте
эти участки, как будто другого
давай...
ничего в России не было. А в России много было чего интересного
стоп,
в этот период.
Стоп, 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 сейчас считайте, что я здесь такой диктатор ненадолго, потому что у нас
мы
новости.
Мы вам доверяем.
Да, Сергей Маркелов, Иржи Юст и Дмитрий Бабич. Сейчас новости послушаем, потом продолжим, и ваши звонки будем принимать.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Мы продолжаем, значит, по... с мотивом статьи Владислава Суркова, который предлагает всем политологам, журналистам, политтехнологам вообще во всем мире попытаться понять, в какой системе мы живем. Он называет ее путинизмом, такой глобальный лайфхак, способ властвования, как хотите. У нас здесь Сергей Маркелов, Иржи Юст и Дмитрий Бабич. В телеграме, в нашем телеграме «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово уже запущено голосование. Здесь по телефону запустим чуть позже. Смотрите. Вы считаете, что мы действительно живем в политической системе с особым режимом и особым определением. И просто да, нет. Опрос анонимный. Вот заходите в наш Телеграм, уже сейчас можете голосовать. В конце проведем, подведем итоги. Несколько сообщений от наших слушателей. Виталий Фили. Так, значит, что такое путинизм? Это отсутствие реальных выборов с реальными кандидатами, равными возможностями к агитации, выборы декоративные, спойлер, кандидатами в бюллетенях. Так, с одной стороны, это выстроенная вертикаль власти, губернаторы, мэры, но с другой стороны, если в дела в регионах вмешивается президент, дела решаются быстрее, чем при работе губернаторов. Дмитрий?
Понятно, так сказать, такой немножко негативный оттенок комментариев нашего слушателя, но я бы вот на что обратил внимание, да, когда говорят, что все зависит от одного человека, вот он уйдет и все рухнет. Ну, послушайте, вот на наших глазах много примеров. Я помню просто, когда этого не происходило. Вот сейчас недавно умер в Узбекистане президент Каримов. Несколько десятилетий, понимаете, несколько десятилетий политологи и у нас, и на Западе говорили, все, на нем все держится.
Я бы не сравнивал Узбекистан сейчас, с Россией.
А простите. Я не вижу в этом ничего такого особо оскорбительного. Просто я просто договорю. Да. И вдруг, когда он умер, и страна без президента жила полгода, те же самые люди писали, а он, оказывается, создал институты, которые работают без него, и мягко власть перешла к следующему президенту, к Мирзиёеву. То же самое было в Чечне. Помните, когда в результате теракта был убит Ахмад Кадыров, человек, которого я уважаю, как человек, который видел Чечню во время войны и после войны. Да? Если бы мне кто-то сказал, что Чечня будет жить так, как она живет сейчас, когда я там был во время войны в 1996 году, я бы не поверил. Так вот, когда его убили, все говорили то же самое. Все, сейчас провал, ужас, революция. Нет. То есть, вы знаете, многие институты, они создаются как бы незаметно. И,
созданы какие институты? Вот здесь, давайте так, вот в нынешней политической системе созданы какие институты?
Мне кажется, во-первых, Путин создал, как бы сказать, российский политический мейнстрим. Он оформился. Да, это вот такой набор ценностей. Западная экономика, или, по крайней мере, попытка, так сказать, вот, делать такую рыночную экономику, как на Западе, с допустимостью, значит, особой роли христианства, особенно православного христианства, с попытками укрепления консервативных ценностей без навязывания их, да, такой мягкий российский консерватизм. Он сформировался, он действует, и да, но я не назову это путинизмом, потому что это во многих странах происходит.
Может быть, это вчера в беседе с политологом, с Борисом Межуевым, он высказал предположение, ну, точнее, свою точку зрения, что это похоже на галлизм. Иржа, как вы считаете?
Нет, я не считаю. Я думаю, что у России свой особый путь, как вы любите говорить.
Вы точно считаете? Вы тоже так считаете?
Но если так рассматривать европейский континент и европейскую политическую систему, то безусловно.
Но Россия часть европейской цивилизации?
Безусловно,
вот как
нет. Они сомневаются культурно, исторически и другом, и ментально. Кстати, я бы этого не побоялся. Но дело в том, что все-таки история, извините за занудство, да, история все-таки определяет и политическую жизнь страны. Да? Дмитрий здесь прекрасно сказал, что то, что сейчас существует в России, это естественно огласки того, как создавалась Россия в 90-х годах. Да?
Да.
Наследствие, да. Конституция, да. И, кстати, между прочим, мне кажется, и расстрел вашего парламента, да,
в 93-м году
тоже имеет свою особую роль в укреплении политической и партийной, безусловно, системы, которая существует.
Сергей?
Вы знаете, самое, мне кажется, самый главный посыл статьи помощника президента Суркова заключается в том, что он говорит: ребят, 20 лет находимся, у руля страны находится человек, конкретный, да, такой, по фамилии Путин. Ребят, давайте, это уже важно, отрефлексировать это состояние, отрефлексировать эти, вот это, как бы описать это время, эти 20 лет.
Сурков описал историю России, давайте так.
Безусловно, нет. Наоборот, он выступил, нет, он частично как бы свое вложил, как автор, как уникальный субъект, который в политике российской тоже эти 20 лет. Но, повторяю, главный запрос это то, что, ребят, давайте опишем, что получилось за 20 лет. Вот ведь что главное. А в данном случае, да, повторяя коллег, скажу следующую вещь, что как в описании этой системы, угу, системы путинизма, или как там ее назовут в итоге, мы опишем с вами всегда три явления. В этой системе будет описано первое. Это то, что характерно для любой политической системы. Второе, то есть современное или несовременное. Второе, мы опишем признаки, которые уникальны для России, для Путина. И третье, мы опишем обязательно так называемые пустые, то есть вредные, то есть спейсерные, как говорят американские социологи.
А мы не предвзяты, потому что мы до сих пор не можем точки над «и» расставить. Я не знаю, Сталин – это кровавый тиран или великий индустриатор, Ленин – тот или нет.
Это тоталитаризм их расставляет.
Большая дискуссия, которую хочет экспертную и не только экспертную общественность, да, запустить Сурков, как раз и призвано сделать следующее. Ребят, давайте вот сейчас зафиксируем вот эту теперь время. Вот давайте не будем это время смотреть, угу, какие там корни у нас лежат, угу, в сталинизме сейчас и в брежневизме, а давайте вот сейчас здесь вот эту систему рассмотрим.
А можно ли свободно критиковать? Да. Вот здесь вопрос. А можно ли вообще свободно тогда критиковать сложившуюся систему?
Я помню, не так давно Дмитрий Анатольевич Медведев, да, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич Медведев не так давно сказал, нам нужно раз и навсегда расставить точки над «и» в части каких-то исторических споров.
Зачем? Просто неправильно. Идут эти споры, я вот не вижу никаких проблем.
Витя, у нас здесь свобода, поэтому могу сказать, что это просто глупо. Расставить глупо точки, угу, так говорить, любое историческое событие, тем более в стране с такой противоречивой историей, как Россия, всегда будут...
Противоречивые, конечно, не получается, что
для
мы тоже...
людей, да.
Нет,
да,
конечно, потому что в нашем обществе, ну, я об этом уже даже, угу, говорил здесь в эфире, у нас очень четко сложились три больших группы в обществе, и было бы странно, если бы их не было. У нас есть, скажем так, значит, патриоты советского типа, да, вот все в Советском Союзе было хорошо. Вот, у нас есть либералы-западники, и причем понятно, откуда здесь патриоты советского типа, да, прожить 70 лет и не получить от этого людей с такими убеждениями, угу, невозможно.
Это логично.
У нас есть либералы-западники, опять же, понятно, откуда они взялись, отставать от Запада много лет, стремиться к его свободам, и не получить эту часть населения невозможно.
Вот Павел,
и третье,
да,
это патриоты не советского типа, которые, однако, смотрят объективно, угу, часто критически на Запад, и эти три сегмента у нас в обществе существуют, и они очень плохо друг с другом уживаются, они очень, к сожалению, это вот черта периода Путина, они все три очень свободно высказываются, и друг друга не любят.
Иногда два человека с трудом уживаются, а вы хотите, да, чтобы либерал, консерватор, центрист, патриот
ужились между
поэтому,
собой. Поэтому, когда Медведев говорит, или вот вы его цитируете, расставить все точки над «и», не получится, только подавив свободу двух, по крайней мере, из этих трех групп.
Но это тогда, как бы, да, монополия у государства, монополия на информацию, насилие и так далее. Я хочу, чтобы вы надели наушники, принять несколько звонков наших слушателей, а то мы с вами как-то тут на четверых сообразили, а аудиторию не подключаем. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста, слушаем
мне
вас.
Мне кажется, уважаемые гости залезли в какие-то дебри и, да, ушли от главной темы. Единственное, что правильно сказал вот какой-то гость, что надо описать это время.
Описать.
Ведь путинизм, угу, как политическая система, это, по сути, характеристика всех сторон жизни России за период 2000-2019.
Так.
С точки зрения искусства управления государством, обществом со стороны Путина и той команды, которую он сформировал сам. С точки зрения, естественно, исполнения Конституции и присяги. И ответь на вопрос главный, какую мы страну строим, как у нас с демографией, и пошло-поехало,
понятно,
и тогда
и
получится
путинизм. Дает ли нынешняя система образ будущего, Сергей? Давайте вот с образа будущего начнем.
Слушайте, ну, безусловно, выдает. Ну, смотрите,
какой?
Я...
А? Какой?
Какой образ будущего?
Да.
Слушайте, давайте так. У нас сегодня даты типа «Россия-2024», «Россия-2030», «Россия-2035» сегодня используются в прессе с точки зрения нагрузок, вот как бы таких частоты использования, используются чаще, чем «Россия-2019» и «2010». Это уже показатель. Извините, какие коды сегодня в стране живут, коды, пароли мы используем, мы говорим. Но... Дальше.
Да. Я не вижу, какая будет Россия в 2030 году.
Слушайте, надо.
Не видно. Почему не надо?
Как раз надо, куда движется Россия.
Коллеги, вот это знаете как? Вот это, знаете, мне такие споры напоминают из серии «Я не видел это кино, но уже критикую», да? Вот и все. Вот дело в том, что есть, вот я просто задам коллегам вопрос. Кто-то внимательно из коллег просто взял и почитал хотя бы один национальный проект, который расписан там на 40-50 лет. Вот я, например, одним проектом сейчас национальным немножечко сопричастен.
А мы можем на 40-50 лет с вами действительно рассуждать с учетом того, как развиваются технологии, как меняются карты мира, как меняются политические системы?
Не можем.
Мы можем.
На уровне трендов можем.
Даже сам президент говорил, что часть указов, которые были, значит, первых майских указов, например, по медицине, вообще там на сколько-то процентов не выполнено.
Кстати, да. Как вообще россияне хотят видеть свою страну через 20-30? Вот это мне интересно. Нет. Как сами россияне? То, что пишется в газетах, это понятно. Национальные проекты понятно. Они идут не первый, не, кстати, 10-й год, да? Это понятно. Но сами россияне, как они видят свое будущее, это самое главное.
Вы знаете, я напомню, у нас последний раз делались прогнозы надолго, на 20-25 лет вперед. Вот в советское время у нас была продовольственная программа, она была, если не ошибаюсь, на 10 лет. И у нас была программа «Квартира каждой семье к 2000 году». Оба проекта с треском провалились.
Потому что были внешние шоки, как говорят.
Ну, всякое было, но во всяком случае, после этого я очень осторожно отношусь к программам долговременным. Сейчас просто скажу, но в чем я согласен с Сергеем, в 90-е годы вообще невозможно было делать программу на 2, на 3 года вперед, не говоря уже о 10.
Мне кажется, вот опять же, когда нас отсылают к 90-м годам, сразу нам предлагают, а вы помните, тогда-то было хуже, хотя сейчас некоторые люди говорят, тогда было прекрасно.
Мы же говорим о Путине, Путин пришел к власти в 2000 году. Конечно, оценивая его, невозможно не вспоминать, что сложилось.
Мы это прожили.
Почему прожили? Во многом это политическая система, которая у нас действует, и даже лица в ней. Они из 90-х годов. Кудрин когда появился? 2000-е, что ли? Греф когда появился? 2000-е? Чубайс вообще, бог знает когда. Кстати, вот. Сейчас просто я быстренько докончу. Мне кажется, что это неплохо, что нет четких планов на будущее, потому что мы тут политологи, да?
У людей.
Был такой замечательный английский политолог Карл Поппер, который говорил, что только в тоталитаризме планируется вот этот образ будущего очень точно на десятилетия вперед. Само человеческое общество развивается. Мы знаем, чего мы будем хотеть через 5 лет, через 6, какие у нас
будут
потребности.
Чего захочет государство,
мы
то и мы с вами будем хотеть.
Нет. Мы от государства очень сейчас мало зависим.
Мне как раз кажется, что вот если условно путинизм, да, мне кажется, что он лишил как раз людей будущего, потому
Почему?
Что...
Как можно лишить будущего? Либо человек живет, либо...
Люди не понимают нас, или не могут себе представить, те, с кем я общался, подчеркиваю, да, не могут себе представить, какая Россия будет через лет 15, да. Например, в Ярославле был прекраснейший форум, да, «Россия будущее», да, что с этого получилось?
Может быть, просто
рисунки были красивые от детей, и все.
Мы живем, возможно, Сергей, этот тезис очень часто мы слышим, мы живем не то, что даже в период безвремени, хотя некоторые так называют, мы живем в период ожидания. Очень часто этот тезис применяет относительно, например, денежно-кредитной политики нашего государства. Ну, то есть мы ждем, что, например, отменят санкции, или вдруг нас как-то пригласит Китай поплотнее сотрудничать, а мы все ждем. Вот это вот... Вот чего ты ждем?
Нет,
мне кажется, наоборот, уважаемые ведущие, наоборот, я считаю, одной из таких глобальных черт, которые путинизм закладывает, это закладка потенциала государства. Путин заложил потенциал России. То есть, другими словами, Путин, слово потенциал, а именно, что такое потенциал? Это закладка на будущее, то есть закладка энергетики, закладка желаний, закладка вот этого
мастера.
Да, конечно. Безусловно. Более того, коллеги, я опять же спорить буду со своими коллегами.
Давайте.
Здесь присутствующими. В чем? Вот мы говорим, я был в провинции, россияне не представляют себе свое будущее. Блин, я сейчас просто во время студии наберу в телефоне, так сказать, опрос россиян по поводу представления о своем будущем, а я повторяю, в части проектов я участвовал лично, да, постоянно мониторят россиян на будущее, постоянно россиян спрашивают, а образ будущего? А что видите? Другой
граждане
вопрос.
Граждане России скромны в своих желаниях, скромны,
да,
им достаточно 35 тысяч рублей.
На фоне депрессивных активности, которая россиянам свойственна, безусловно, мы имеем странное, перекошенное, непонятное будущее. Иногда люди боятся о нем говорить.
Нет, послушайте,
а вот тут уже антология российская.
Кто-нибудь мог себе представить украинский кризис и гражданскую войну на Украине?
Мы хотим, слушайте,
А почему это вас смешит? Кто-нибудь мог себе представить, что мы будем железные дороги мимо Украины прокладывать? Если бы мне это сказали, даже в 99-м году, я вам сказал, да вы сумасшедшие.
Это форс-мажоры.
Это форс-мажоры, которые сейчас будут случаться постоянно. Невозможно, кстати, оценить, если уж вы заговорили о путинизме, хотя я против этого термина, я считаю, что во внешней политике Путин как раз консерватор. Революционеры на Западе, это они пытаются все изменить, сломать, при этом как раз взывая к вот этому образу будущего, что у молодежи в Грузии, значит, когда они свергали Шеварднадзе, ставили Саакашвили, на Украине во время Майдана, есть какие-то вот ожидания, которые очень хорошо, что они есть, а эти ожидания оказываются, во-первых, завышенными, они никогда не выполняются, а во-вторых, ради вот этого будущего Запад отказался от традиционной дипломатии, от традиционного согласования интересов. Помните, у нас был замечательный посол Макфол, который встречался только с оппозицией, вообще не ходил в МИД и говорил, что я здесь временно, пока у вас не изменится вся политическая система. У нас были такие же послы, они назывались полупреды, в первые годы большевизма, да, потому что мы рассчитывали, что весь мир будет социалистическим через два года.
Сергей. Буквально реплика.
Да.
Еще одна черта, которую президент заложил вот за эти 20 лет, это его любимые слова. С Россией надо работать аккуратно. Страна пережила массу шоков. С Россией шоковая терапия не подходит. И вот эта попытка, когда, знаете как, взять и придумать мировоззрение такое, что там утром проснулся, и ты в России будущего живешь. Но не будет такого пути. Наоборот, президент говорит, спокойно, аккуратно, пусть его обвиняют в консерватизме. Он говорит, ну с этой со стороной, которая уже самое большое количество шоков, каких можно испытать в цивилизации, испытала, с ней надо аккуратно. Поэтому он за эволюционные изменения. Он понимает, что за 20 лет Россию не сделать.
Ну, подождите, эволюционные изменения. Но история государства российского пока показывает, что эволюционные изменения, к сожалению, уступают место революции.
Есть огромные периоды прекрасного эволюционного роста 80-е и 90-е годы 19 века. Между прочим, вот
а две революции путинские... за 100 лет.
Ну, и что, а у других было за 100 лет, во Франции было 4 революции.
Было
вот, я просто хочу сказать, что я с Сергеем, с одной стороны, согласен, да, официально Путин не провозглашает таких резких революционных изменений, у нас не было скачка цен, как при Гайдаре в 92-м году, при Путине, да, но, с другой стороны, это не значит, что все тихо и спокойно. Та реформа образования, с моей точки зрения, разрушительная, которая была проведена по радикализму, ничего подобного в 90-е годы
покажите
не было.
Покажите мне хотя бы одну страну на сегодня, на этой нашей маленькой планете, хоть Австралию, хоть Новую Зеландию, хоть Фиджи, где сейчас спокойно? Все, люди, успокойтесь, нигде не спокойно.
Нигде не спокойно. Но мы самая страдальческая страна,
ну, ладно,
так что ли?
Нет,
вы просто сказали, что мы
я
столько шоков
коллеги,
пережили.
Продолжение к тому, что вот мы пережили шок такой-то. А американцы шок от Трампа не переживают с утра до вечера. Один твит появился и обрушился весь индекс.
А у нас депутаты издали закон, и акции Яндекса рухнули.
Ну, что ж, хорошо. Макрона не с ума сошли.
Кстати,
Меркель не устали.
Кстати, американцы пережили шок не во время Трампа, а до Трампа. Это, кстати, просто о нем не сообщали газеты, но средний Запад в США стал настолько хуже жить, что они взяли и проголосовали за Трампа.
Путин авторитарный лидер. Страна управляется США с твитами президента. Супер, супер страна.
А по поводу... Америка. По поводу... еще особенностей. Иржи, еще к вам тогда вопрос. Считает ли, например, в Европейском Союзе особенностью того, что ротируются примерно одни и те же люди? Ну, то есть у нас один и тот же человек может занимать сразу должность губернатора, одного министра, потом другого министра, просто потому что человек высококвалифицированный.
Ну,
так говорят. Да, человек в обойме. Потом губернаторы, значит, одни выборы прошли, значит, выборы губернаторов восстановили. Потом что-то еще пошло не так, выборы губернаторов, значит, назначенцы появились. Ну, то есть это считают какой-то особенностью или что?
Если мы опять говорим про экспертов и про политиков, да, которые решают вопросы, да, естественно, есть понимание, что просто российская система так заточена, да. Если мы будем, конечно, говорить про СМИ, они это всегда будут критиковать, что это будет опять проявление авторитаризма. Я здесь нахожусь где-то посередине, я не считаю это хорошо, да. Но опять же, в России просто так принято, к сожалению, или благодаря Богу, не знаю, но я бы не сказал, что это вызывает в Европе какие-то вопросы, да.
У нас то, что это, корпоративная есть... преданность, будем говорить так.
Ну, ой, как повсюду. В Корее и Тайване, дай Бог. Но да. я хочу сказать, еще маленькая реплика, но я хочу сказать, что все-таки для Европы, да, если я так посмею сказать, всегда важно, чтобы Россия была стабильной страной. Стабильный именно. А если стабильность означает Путин, ну, что поделать, вот так
вот тут,
приходится.
К сожалению, я с Иржи не совсем соглашусь. Я скажу так. Недавно, кстати, я на ток-шоу на НТВ там выступал представитель Яблока, и он сказал, да не хотят они изменения режима в России, европейские страны. Им нефть качать и газ, и больше ничего. Я ему сказал, вы были бы совершенно правы, если бы говорили о советском режиме. Да, вот с советским режимом Европа в 70-е, 80-е годы смирилась, качайте нефть, газ, все нормально. А вот сейчас Европа другая, Евросоюз другой. Он действительно хочет революции в России. Он отказывается от Северного потока, от Южного потока. Это не США.
Да строит же
это
не... Южный поток. Ну,
Южный поток запрещен и погублен, Южный поток, да, совсем. В Италию, в Грецию, навсегда усилиями Евросоюза.
Да, хочу,
а не только США.
Не
просто я сейчас договорю. В том-то и дело. Изменилась не Россия, изменился Евросоюз. Он стал более революционным, более настроенным на распространение своей идеологии в России.
Справа и в Европарламент.
А когда вы говорите, да, что в России... Значит, вот эта обойма, она не меняется. Послушайте, Ширак был первый раз премьер-министром в 68-м году, ушел он из президента в 2006-м. Во многих странах, во Франции, в Японии, в Англии, да, есть вот этот круг людей, политическая элита, который тасуется и меняется. Это нормально.
Сергей ответит Василию, что важнее в госуправлении, профессионализм или лояльность?
В госуправлении?
Да.
Сейчас в системе, к сожалению, востребована лояльность, но в здоровой системе востребован профессионализм.
Это отличительная черта российской политической системы?
Нет.
Почему?
Потому что, повторяю, вот коллега только начал эту мысль, как раз Дмитрий, что это заложено. Элитарность власти, барьеры между обычными людьми и властью, они заложены. И поэтому то, что там случайно во Франции появился Макрон, это признаки не французской турбулентности, а мировой турбулентности.
Да.
А если не могут никуда деть Меркель пока... то это признаки немецкой турбулентности, а не, так сказать, ой, прошу прощения,
мировой,
а не немецкой, понимаете? И если сегодня не знают, все ждут, говорят, от России ждут стабильности. Подождите, коллеги, а от Англии сегодня не ждут стабильности, а там бордельеры?
Дай бог.
А от Америки не ждут стабильности? От Китая не ждут? Да. От всех ждут и от нас ждут?
Сейчас, стоп.
В эпоху турбулентности все хотят стабильности.
Хорошо. Давайте голосование пока запустим, потом еще будет время принять звонки. Смотрите, голосование точно такое же, как у нас в Телеграме.
А можно про лояльность высказать?
Сейчас я голосование запущу. Смотрите, Владислав Сурков назвал сложившуюся политическую систему путинизмом. И вы считаете, что мы действительно живем в такой политической системе, в которой сложился особый режим, и поэтому он заслуживает особого определения. Да, 134, 21, 35. А вы говорите, что все сложнее. 134, 21, 36. Да.
Вы знаете, ну вот когда мы говорим о лояльности и профессионализме, чуть-чуть не соглашусь с Сергеем. Сергей сказал, что у нас главная лояльность, потом профессионализм. Послушайте, приближенные к Путину люди, значит, Греф, Кудрин, поддерживают высшую школу экономики, где этого Путина в хвост и в гриву во всех исследованиях, на лекциях и повсюду чехвостят.
Это некоторые говорят декорация.
По уровню терпимости к критике Путин, вот если где-то он установил рекорд,
но
то это
равно
то
Греф
это Путин.
И Кудрин на лояльной системе.
Они, не знаю, какой системе они лояльны, но, во всяком случае, они лично и систему дико чехвостят. Значит, что касается лояльности со стороны иностранных лидеров, Меркель, которая говорила, что Путин живет в другом мире, Штайнмайер, который... отказался практически, да, помните, это из-за него провалилось соглашение между Януковичем и оппозицией. Путин им посылает цветы. Я уже не знаю, до какой степени, так сказать, лояльности к врагам можно доходить.
Успеем звонок принять. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я в восторге от умных приглашенных парней. Они сделали хорошую прививку негативному слову «путинизм».
А, понятно.
Ну, мне тоже кажется, что это слово именно в негативном плане употребляется, и я считаю, что оно неоправданно. Именно почему? Путин консерватор, понимаете? Он, особенно во внешней политике, что он сделал в Сирии, в других странах, он постоянно взывает к международному праву, да, значит, к тому, чтобы восстановить, как было. Даже вот сейчас нынешний конфликт, ну, буду об актуальных вещах говорить, да, Турция вторглась в Северную Сирию и преследует курдов. Путин достал соглашение 98-го года и говорит, ну вы же можете жить, у вас же есть соглашение. Да, есть соглашение, только Эрдоган хотел Асада немножко убить
Мы просто
соглашение есть.
А может быть, мы действительно живем сейчас такое время, когда рушатся прежние договоренности, какие-то международные...
И востребован консерватизм. Вы совершенно правы. И востребован консерватизм. Почему, кстати, у России...
дети рушат мир отцов.
Ну, это плохие дети, которые...
А в 90-е годы вы где были?
Как называл... Я был как раз молодым человеком, но как вам сказать, это тогдашнее время определил писатель Юрий Поляков, да, может, с ним не соглашаться, называть его консерватором, но он сказал так, такое впечатление, что власть в мире захватили злые дети-мутанты.
Значит, Питер Пен,
злые дети-мутанты тоже не должны быть, да, хотя и застоя не должно быть.
Ага, вот он же, нужно как-то...
Нужно
вот
какая-то,
прям...
да, серединка, о которой говорит Иржа.
Смотрите, итоги голосования, 38% говорят, да, политическая система с особым режимом, 62% говорят, нет. Голосование в Телеграме, 72% говорят, да, особый режим, 28% говорят, все гораздо сложнее. У нас был Сергей Маркелов, у нас был Иржи Юст и Дмитрий Бабич. Спасибо вам большое, что пришли. Будет повод и еще встретиться и поговорить. Спасибо вам большое.
Спасибо. До свидания.
Всего доброго.